Тема дня.
16.05 в нашей студии политолог-публицист Георгий Бовт, как обычно, по четвергам в это время. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Давайте с футбола начнем. Парадоксально. Сегодня ответный матч в Манчестере. МЮ принимает наш Ростов. Конечно, болеем за данчан всеми фибрами болельщицкой души. Георгий Георгиевич, вопрос, естественно, не совсем о футболе, хотя я знаю, что вы и о нем не прочь поговорить. Вот за кружечкой что-нибудь. Вот скажите мне...
Конечно.
Заметьте, не я это произнес. Вот, но подумал об этом. И, в общем, не против вот этого всего дела. Разговор не об этом. Когда англичане готовились к поездке в Россию, я имею в виду болельщиков, на полном серьезе британцы предупреждали о том, что здесь их ждут какие-то сумасшедшие русские, которые устроят им второй Марсель. Вот, и, в общем, мало ли что еще второе устроит. Приезжают англичане в Ростов, а там их ростовчане абсолютно искренне с распростертыми объятиями, встречают как друзей, проводят экскурсии по городу, те самые футбольные болельщики.
Да, я видел.
С человеческим лицом.
Репортажи, да. Ну,
дарят пледы. Здорово. Игра заканчивается со счетом 1-1. Ростов демонстрирует убедительный футбол, но главное – это вот эта человеченка. И к чести британских СМИ они сообщили об этом, они об этом написали, что, в общем, все прекрасно, прием был очень теплый, и не факт, что английские болельщики смогут так ростовских принять. Вот как думаете, насколько мощную подпитку наш болельщицкий имидж получил и в целом имидж России в преддверии чемпионата получил вот в результате этой, кто-то говорит, пиар-акции, направленной против нас, но она вот не удалась, и все, мы смогли обернуть в нашу пользу.
Я думаю, что какую-то получил. Британская пресса нас не сильно жалует. Вот она вообще такая нос кверху все время. Поэтому это хорошо, если так и дальше будет. Еще летом будет турнир, поэтому футбольный там, какой-то конфедерации или еще что-то.
Да, Куба Конфедерации
вот
будет.
Вот это будет такая тренировка большая.
Но там не будет англичан.
Ну, что делать?
Но, тем не менее, да, будет много кто еще. Будет Криштиану Роналду, например, со сборной Португалии.
Ну, вот.
Давайте теперь ко взрыву в офисе МВФ в Париже перейдем. Вот Франсуа Олланд уже прямым текстом заявил о том, что это теракт. Он об этом сказал в Тулоне на юге Франции в ходе рабочего визита. На ваш взгляд, вот...
Шмекнул.
Это что-то серьезное, вот это петарда в офисе МВФ? Но, тут вот недавно Вольфгангу Шойбле тоже что-то прислали, из Греции, говорят.
Ну, не очень, не очень. Посылка – это так, это смертник, вот это серьезно, это, значит, там, исламисты, скорее всего, были бы, а тут непонятно кто.
То есть, в общем, ничего страшного.
Ну, как, неприятно, конечно, что делать.
Так, хорошо, тогда в сторону, шутки в сторону. Давайте о вещах серьезных. Что думаете о блокировке российских банков, которая началась на Украине? Вот 2 года они работали после событий, чуть ли даже 3 года. И в общем и целом ничего. Были, конечно, претензии, были выбитые стекла, но вот такого не было. О чем это говорит? Что происходит?
Это говорит о том, что люди, которые руководят этими банками, скажем так, и политики, которые стоят за этими людьми, которые руководят этими банками, не очень могли просчитать ситуацию на 2 шага вперед. Я думаю, что оттуда надо было уходить раньше. Вот, и в ответ на, скажем мягко, деструктивное поведение Киева по поводу соблюдения так называемых Минских соглашений, вот взять и уйти, и все. Ни один банк там не получил прибыли. Чего там сидели-то, ждали? Сейчас будут убытки. Тогда, когда можно было уйти организованно, вывести деньги и, в общем, так сказать, расстаться с этими клиентами непростыми, это можно было сделать дешевле, чем сейчас придется.
Им бы дали это сделать, как вы думаете? В одночасье нельзя взять, свернуть офисы и не выйти на работу сотрудникам?
Ну, во-первых, в одночасье свернуть офисы. А сейчас можно будет свернуть офисы, думаете?
Сейчас сначала их нужно будет отколупать, простите,
вот именно,
того, во что их замуровали.
Или вы думаете, что сейчас офисы спасут? Нет, ничего не спасут, все конфискуют. В результате, вот попомните мое слово, кончится это все конфискацией имущества российских банков, вот, а деньги не дадут вывести, а деньги надо было вывести раньше. и накрыть их этим большим финансовым медным тазом.
Ну, хорошо, а если в целом...
Очевидно же было, что упертые совершенно люди, понимаешь? Когда была еще здесь фабрика Порошенко, там можно было еще ждать, что вот мы за это отберем ее, например, конфискуем, да? Ну, как-то так. Или как-то разговаривать по другой украинской собственности, которая в Крыму, например, там. И так далее.
Хорошо, а в целом что происходит? Вот Донбасс уже полностью заблокирован. Теперь вот за банки взялись.
А в целом, я думаю, что Украина идет по пути махновщины. Вот, когда в Киеве будет один президент, а во всей остальной стране будет масса маленьких других президентов в виде полевых командиров. Вот она движется в этом направлении. Еще не пришла, но туда она идет. Такой двоевластие, троевластие и так далее. Потому что ясно, что Порошенко не в полной мере контролирует ситуацию, его попытка объявить бойкот Донбассу полный – это попытка взять контроль над ситуацией, но я думаю, что она уже упущена. И идет радикализация украинской политики, а вместе с радикализацией украинской политики придет и дестабилизация в Донбассе. То есть война.
Да. Печально это все. Будем ждать тогда развития событий с отколупыванием офисов российских банков.
Не вижу, честно говоря, способов теперь мирно оттуда уйти.
Ну, то есть можно уйти, но без денег получается.
Ну да, все оставить, уйти и все, и умыться. Ну что ждали-то?
Слушайте,
я не понимаю, что ждали.
Так, может быть, предупредили просто людей, которые отвечают за банки в нашей стране, что, в общем, действуйте на свой страх и риск. Потеряете, простите, никто вам денег не вернет.
Я думаю, что это было политическое решение, а не решение банкиров.
Уходить с Украины.
Да, не уходить с Украины. Я думаю, что это было политическое решение. Могу сослаться на прошлогоднюю встречу Путина с РСПП.
Сошлитесь.
Ссылаюсь. На прошлой встрече с РСПП вставал вопрос о судьбе русского бизнеса на Украине. И Путин там сказал примерно в том духе, в пересказе, конечно, свидетелей, я цитату, да, погодить немножко. Вот они и годили.
Да.
Может быть, думали, что рассосется, но мне кажется, такая была некоторая ошибка. Можно было Владимиру Владимировичу как-то привести какие-то аргументы, может, убедительные более, чем годить, что годить-то. Не знаю, мне кажется, что не надо было уже тогда годить. Я не критикую, я просто говорю, что этому мнению не было противопоставлено никакого авторитетного, так сказать, компетентного, вернее, другого мнения. Путин не банкир, он президент, и я думаю, что услышит аргументы, когда ему высказывают их, особенно не на публике, а в такой беседе доверительной, и он их принимает, рациональные аргументы, во внимание. Поэтому, вот, видимо, этого не было сделано. Все, открыв рот, слушали, что он скажет, и все. А надо было закрыть рот и сформулировать мысль.
Беда у нас с формулированием мыслей. Георгий Ильич, давайте тогда чуть подальше Украины, на запад. Отправимся в Соединенные Штаты.
А там-то что?
Да на самом деле, в общем, ничего особенного. Ники Хейли, это нынешний постпред, трамповский постпред, да, США при ООН, заявил о том, что... В общем, не заявил, она призвала буквально мировое сообщество не доверять России ни при каких обстоятельствах.
Вот же какая, понимаешь? А мы думали, она нас целовать будет в уста нового постпреда России. А она отказывается. Не понимаю.
Как вы думаете, вот сейчас все то, что звучит антироссийского от администрации Трампа, это вот действительно позиция там самого Трампа, позиция людей, которые поддерживают Трампа, или это просто то, что сейчас нужно им говорить о России, чтобы самого Трампа не вымели из Белого дома, припомнив ему там еще что-нибудь?
Это долгий ответ, надо на него как-то сформулировать.
А секунд 20, давайте. Георгиевич, у вас есть время, да. У вас есть 2 минуты.
Будем, я сейчас соберусь с мыслями.
Соберитесь с мыслями, а мы пока соберемся на короткую рекламу, заработаем немного денег и вернемся в студию через несколько минут. Как обычно, по четвергам в это время Георгий Бовт с нами, политолог, публицист. Оставайтесь, опять же, с нами.
Та
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня.
Георгий Бов в нашей студии. Георгий Ильич, вы сформулировали, у вас было 2 минуты.
Я могу сформулировать. Во-первых, это заявление последовало после того, как были сделаны официальные обвинения со стороны Минюста и ФБР, как подразделение Минюста против российских хакеров. В данном случае названы конкретные хакеры. Один, правда, уже арестован, вот, и он работал в ФСБ, во взломе в 2014 году серверов компании Yahoo.
Было дело.
Да, там что-то много миллионов аккаунтов.
Я имею в виду, не был взлом, потому что никто не знает, был взлом или
вот,
нет.
Они,
было обвинение.
Да, они обвинили 4 человека, из них, по-моему, уже сколько арестовано. Один точно арестован, это казахский гражданин, бывший, да, казах, а он сейчас подданы Канады, да, вот его взяли. Ну, вот в отличие от взломов серверов Демпартии, да, где пока ничего не доказано, и фамилии не названы, тут фамилии названы, и у них есть некие, видимо, доказательства на этот счет. Поэтому, честно говоря, я не знаю, как бы она должна была реагировать в этой ситуации. Конечно, всякие обобщения плохи, вот что можно сказать. И можно было реагировать еще тише, но в данном случае постпред США в ООН высказался такой со средней резкостью, я бы сказал. Надо сказать, что вот этот этап отношений кибервойны такой США прошли в свое время с Китаем. Они резко обвиняли китайских хакеров. Это было уже 8 лет назад и 4 года назад было. И кончилось это тем, что в прошлом году Обама и Си Цзиньпин подписали летом соглашение о, ну, условно назовем, о ненападении в киберпространстве. И сразу китайская хакерская активность в Америке пошла на спад, в том числе промышленного шпионажа. Я думаю, что нам предстоит с Америкой в ближайшее время, я думаю, что это могло бы стать важнейшей темой уже первой встречи Путина с Трампом. Заключать соглашение соответствующее на высшем уровне. Вот как раньше начинали ядерное разоружение о ограничении гонки вооружений в киберпространстве. Так и здесь это предстоит делать.
Георгий Ильич, а вообще есть ли смысл заключать вот все эти соглашения?
Есть.
С таким же успехом можно заключать соглашение о том, что мы не будем вести против вас разведывательную деятельность. Но ведь это же...
Это другое. Нет, разведывательная деятельность – это одно, а деятельность, которая наносит ущерб – это другое.
Ну, тогда я с вами соглашусь только в том, что это нужно делать хотя бы для того, чтобы стимулировать развитие таких информационных технологий, при наличии которых можно будет вести эту киберподрывную деятельность так, чтобы американский комар своего звездно-полосатого носа не подточил.
Ну, я думаю, что одно другому, во-первых, не мешает. Во-вторых, как и в случае с ядерным разоружением, будет разработана, видимо, со временем определенная технология контроля, первое. Второе, будет сформирован некий уровень доверия, который сейчас нет, которого сейчас нет. И в-третьих, мы ведем сейчас, по сути дела, действия такие вот, да, обозначая позицию силы. Но с тобой же не будут вести переговоры о ядерном разоружении, если у тебя нет ядерного оружия, правильно? Так и здесь. С тобой никто не будет вести переговоров о разоружении в киберпространстве, если ты не показываешь, что ты что-то...
Кибермускулы свои.
Кибермускулы свои. Поэтому в данном случае это, мне кажется, в какой-то мере подготовка к таким вот вещам. И вопрос назревает. Вопрос назревает. Тем более, что ведь не только кибершпионаж, и не только вот кибератаки и вирусы там всякие, не только это является проблемой. Проблемой является и то, что мы бы хотели, чтобы западные интернет-корпорации в большей степени подчинялись российскому законодательству, чем они делают это сейчас. Я не сторонник ни пакетов Яровой, ни вот этих безумных законов об обработке персональных данных там в России, которые доведены до, так сказать, такого параноидального конца. Вот. Но хочу сказать, что в прошлом году Америка с Евросоюзом договорились о неких компромиссах в этой части, в том числе и по персональным данным. При том, что позиция европейцев изначально тоже была довольно жесткая. Тоже вот сюда все перенести там, и так далее и тому подобное. Если мы будем настаивать на жесткой позиции и не пойдем на какие-то компромиссы, то мы навредим сами себе. Там уже звучат, значит, здравицы в честь того, что надо тормозить интернет, еще какие-то бредни там. Ну, это же будет кому хуже, нам? Это все равно, чтобы бомбить Воронеж опять. Поэтому здесь нужно двигаться с обеих сторон навстречу друг другу, на мой взгляд. А применение каких-то силовых приемов допустимо.
То есть, получается, что жесткая риторика нынешней трамповской администрации – это вот такое приглашение к смягчению риторики с нашей стороны, что ли?
Ну, нет. Жесткая риторика со стороны трамповской администрации – это минимально необходимая в конкретных американских политических условиях риторика. Потому что если бы в ответ на обвинение Минюста, который предъявил некие доказательства, да, Трамп бы сказал, что ничего страшного, то он бы как бы выстрелил себе в ногу, правильно? Поэтому он реагирует довольно мягко, он реагирует на риторическом уровне как бы вроде бы резко, вот его представители, но в то же время он не реагирует так, как Обама, потому что Обама реагировал сразу, он санкции, там еще что-то и так далее. Санкций никаких он пока не призывает ведь вводить против России, правильно? Более того, вот этот случай с двумя хакерами, два из ФСБ и два нанятые, значит, хакера, он напоминает ситуацию с китайцами несколько лет назад. Тоже было такое же обвинение по отношению к китайским государственным, военным, более того, хакерам. И что было сделано? Китайцы посадили их. И после этого началась подготовка к уже соглашению на высшем уровне о ограничении, так сказать, вот, вот этих вот враждебных действий в киберпространстве.
Слушай, ну это очень...
Один из этих ФСБшников бывших уже сидит. И мне кажется, что это тоже может быть каком-то темой для разговоров. Его, правда, посадили не за то, что он хакнул Америку, а за то, что он как бы за шпионскую деятельность, за по предательству его взяли. А что происходит с его начальником, Сучков или Сучков, как-то вот так вот, я не знаю, пока о нем ничего не известно.
Вообще, очень смешная формулировка по ограничению подрывной деятельности. То есть, не по прекращению, а по ограничению. То есть, все-таки чуть-чуть мы друг друга подрывать будем. Мы будем знать, где мы друг друга подрываем или что? В чем здесь джентльменскость в этом соглашении?
Я опять же проведу сравнение с ядерным оружием. Там есть целый ряд соглашений, которые даже не ратифицированы. Но, так сказать, есть такой уровень взаимного доверия и уважения, был, что шло некоторое такое соблюдение правил приличия, да, игры в этой опасной области. Мне кажется, что этого же соблюдения правил приличия некоторых можно достичь и в киберпространстве, поскольку неограниченная гонка вооружений в киберпространстве не на руку ни нам, ни американцам, потому что если против нас начнутся атаки, против инфраструктуры и так далее, мы просто меньше зависимы от сетевых этих всех технологий, а так, в принципе, есть что атаковать.
А вот, кстати, интересно, почему действительно нас-то не атакуют? Или, может быть, атакуют, но мы защищаемся хорошо?
Нет, я уже ответил, мы меньше зависимы.
А, то есть у нас просто интернета кое-где нет, поэтому...
Но и не только, не только интернета кое-где нет, но и, в общем, не так это все охвачено сетевыми всякими технологиями. Они более автономны.
Георгий Георгиевич, давайте уж раз заговорили о Западе...
У нас ведь даже, например, в Сбербанке, если вы в одном отделении... счет имеете, вы в другом отделении не все действия можете производить.
О, это правда.
Ну,
это
вот,
правда.
Хакеров отправляют... О чем вы говорите? Да. Наша отсталость некоторая, да, в хорошем смысле, она наша же и сила. Так что Сбербанк весь у нас не возьмешь. Можно хакнуть одно отделение, а на другое нужно хакнуть отдельно. Понимаете?
Да. Потому что вот, вот она, Барклай, зима или русский бог, да?
А представьте себе, чтобы хакнуть русскую почту, почту России, а? Представили?
Да.
Вот это вот отделение, вот этих тетушек.
Очередь отстоять нужно.
Очередь отстоять там, да.
Талончик
часа,
взять.
Часа полтора. Да какие талончики? Там нет никаких талончиков пока. Просто приходишь, стоишь полтора часа в очереди. И все, что там хакать-то?
Так, это было бы, как там сказал Бомарше, да? Я спешу посмеяться над всем, иначе пришлось бы заплакать. НАТО признало КВН тайным оружием Кремля. Кстати, о смехе.
А почему тайным?
Не знаю.
Мне кажется, оно вполне явное.
Там, но все-таки оружие.
Ну, Путин сидит, значит, это Кремль.
Бывает периодически,
Кремль,
да, бывает.
Кремль, он, значит, смеется, значит, это оружие.
Путин в Большом театре бывает?
Большой театр, это давно. Большой театр, это... между прочим, и Сталин называл оружием своим. Он говорил...
Это мягкая все-таки сила, балерины – мягкая сила.
Он говорил, что Большой театр равен одной дивизии. Да. А у Мао Цзэдуна аналог одной дивизии была команда по пинг-понгу. Так что в данном случае вот Большой театр – это равен команде по пинг-понгу, а нынешний КВН, он равен Большому театру. Поэтому две дивизии.
Да, КВН и Большой театр. Интересно, кто доволен, а кто вот недоволен этим сравнением в КВН или в Большом театре. Продолжим мы после выпуска новостей. Георгий Бовк с нами.
То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Времени мало, тем много. В Госдуме предлагают автоматически давать гражданство России всем рожденным в СССР. Так сказать, давать паспорт по праву почвы. Что вы об этом думаете, Георгий Юрьевич?
Я думаю, надо ограничить это право, отрезав каким-то образом многонаселенной республики Средней Азии. Вот так я вам скажу откровенно.
Почему?
Потому что... нынешнее население среднеазиатских республик довольно далеко эволюционировало от того, что мы считаем и мы у себя сейчас практикуем в виде постсоветской культуры, которая базируется на русском языке и русской культуре в основном. Вот. Среднеазиатские республики проделали довольно большую эволюцию в сторону, во-первых, исламизации, во-вторых, тоталитаризма такого азиатского. Вот, поэтому они довольно дистанцировались от основ советской культуры и нынешней постсоветской культуры. Поэтому я бы их не включал. За исключением тех, кто...
Например, владеет русским языком на уровне...
Нет, те, кто являются русскими. Мне кажется, что в данном случае можно пойти не по праву почвы, а по праву национальности. Вот. А что касается всех остальных республик, впрочем, можно сделать исключение для Казахстана, вот, то, да, может быть, это годится. Но, может быть, можно ограничить по-другому.
Георгий Ильич, давайте запущу голосование, да, чтобы мы уже начали получать цифирь. Вот вы за упрощенное получение российского гражданства выходцами из стран бывшего СССР, или вы против такого упрощенного получения российского гражданства всеми гражданами, которые родились на территории СССР? Если вы за, звоните по телефону 637-6519, 637-6519. Если вы против, звоните по номеру 637-6520, 637-6520, код Москвы 495. Все, начинаем принимать звонки на нашу машину для голосования. И WhatsApp и Viber тоже пишите, 967-200-97-02, наш номер телефона. Прошу вас, Георгий Ильич.
Вот, что касается, значит, можно по-другому ограничить. Можно взять, например, Евразийский экономический союз.
Так.
И... его советских граждан, например, ну там вроде как Киргизию туда надо брать, его советских граждан автоматически принимать в гражданство России.
Так.
Можно пойти еще по третьему принципу. Можно взять Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан.
А Армения обидится?
Армению можно взять, да. Ну, просто вот перечислить республики Советского Союза, да, у нас не со всеми они одинаковые отношения, не со всеми. У нас, ну вот зачем, например, кроме русских в Туркмении, где, которых преследуют и которых действительно надо им предоставить гражданство, у них его отнимают просто сейчас российское гражданство, заставляют сдавать. Мы об этом не кричим, не вопим, понимаете, это же такой вялотекущий
бюрократический
геноцид.
Мы просто не вопим, например, об отъеме, который практикуется до сих пор в Абхазии, как говорят, отъема квартир у русского населения.
Да, и это практикуется.
И мы об этом тоже не кричим.
Уже не первый год, а потому что все отняли уже.
Но, тем не менее, у людей отобрали. Собственно, мы об этом не кричим.
Уже все отобрали, и нужно вести разговор о реституции на самом деле. То есть восстановление их в этих правах наших граждан. Вот поэтому русских в Средней Азии однозначно принимать и дальше сегрегировать. Я не побоюсь этого слова. Не надо всех.
А вот украинцев спрашивают наши
слушатели. Да, украинцев, да.
Так, давайте звоночки, наверное, примем парочку. У нас есть время. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, как вас зовут? Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что вот зачем нам все вот эти Казахстаны, там это тоже мусульманская страна.
И что?
Ну, очень далеко тоже, в принципе, от советского, как бы, ну, вернее, от русского мира. Почему мы не можем только Украины и Белоруссии, как бы, нам играть?
Ну, вот по поводу Казахстана у меня тоже есть какие-то сомнения, но мне кажется, что вот политически и...
Для меня это чисто восточная страна.
Ну да, но тем не менее все-таки...
Восточным менталитетом вообще
там... Я понимаю, да, но все-таки, если сравнивать Казахстан и Туркмению, то Казахстан более модернизированная страна,
благодаря Назарбаеву. Что это Киргизия? Хуже всего это Кыргызстан и Узбекистан, там самые агрессивные народы, по-моему.
Но вы на чем основываетесь-то, когда говорите, какие там агрессивные народы?
На личном опыте общения с представителями вот этих наций. И как бы они после Кавказа, вот первые это киргизы и узбеки, они себя чувствуют как дома. Ну, это просто мое наблюдение. И многие вам подтвердят это. Поэтому вот...
Ну, понятно.
Вот они ведут...
Понятно. Спасибо. Спасибо. Ваша позиция ясна.
Понимаете, здесь придется вот при принятии этого закона, мне кажется, придется пойти на нарушение каких-то принципов политкорректности и учитывать такие факторы, как приверженность к русской культуре, приверженность к христианству, не побоюсь этого слова. Вот. И надо это откровенно написать в законе. Ну, потому что мы имеем же право отбирать, кому давать гражданство, а кому нет. Ну и что?
Михаил пишет: всех русских и симпатичных женщин всех национальностей.
Кстати, в свое время Жириновский говорил, это не моя идея, она интересная по-своему. Он говорил, что женщины всех национальностей именно гораздо легче восприимчивы к чужой культуре и подстраиваются под нее, чем мужчины. Поэтому, может быть, сделать исключение для женщин среднеазиатских. У нас будет такая вот веселое разбавление крови.
Хотя у нас эпитет подобрали аккуратный.
Хотя у нас мужиков маловато все-таки таких нормальных. Поэтому на Дальнем Востоке уже начинают выходить замуж за китайцев. Тут так, мы еще здесь... усугубим женский вопрос.
Вот чтобы не усугублять дальше, давайте послушаем человека, который продвигает эту идею. Первый зампред комитета по делам СНГ Государственной Думы Константин Затулин.
Мнение о том, что в результате принятия каких-то внутренних законов мы сейчас распахнем двери, к нам хлынут миллионы и миллиарды незнакомых там людей, это мнение, на мой взгляд, совершенно паническое, не имеющее никакого отношения к реальности. Нас сейчас нужно решить срочную задачу, связанную с тем, что у нас уже в стране находится около миллиона беженцев с Украины, которые мыкаются в поисках пристанища, в поисках легализации их присутствия гражданства Российской Федерации. Они уже работают у нас, но на птичьих правах. В данном случае я внес поправку, связанную с тем, что не надо получать от прежнего своего государства, где ты был гражданином, справки о том, что ты вышел из его гражданства. Выйти из гражданства требует закон, но во всех других случаях, когда дело касается не носителя русского языка, а там, скажем, еще кого-то, значит, такая справка не требуется. Почему-то для носителя русского языка ее придумали. А справку эту получить от Украины или, скажем, от Латвии, с Эстонии невозможно. Что касается того, что если у нас будет больше, то нам будет хуже. Это, конечно, непобедимая логика, но я никак не могу понять. Если у нас со всех трибун мы говорим о сбережении народа, я считаю, что каждый человек в здравом уме, твердой памяти, в трудоспособном возрасте, он в состоянии зарабатывать себе и зарабатывать государству. Потому что он увеличивает, каждый из нас увеличивает валовый внутренний продукт своей работы. И чем больше нас будет в этом смысле, тем больше у нас возможностей. Теперь, если речь идет о пенсионной системе, то пенсию будут платить тем, кто платил наши пенсионные фонды. Если они в наши пенсионные фонды не платили, то какая пенсия? Сознательно, как мне кажется, некоторые люди обостряют ситуацию в этом вопросе, создают темные слухи и взывают к нашим темным чувствам. Речь идет не о том, что мы приглашаем в Россию людей из Азии, Африки, Латинской Америки. Речь о том, что мы своих кровных, одной с нами крови и происхождения людей, попавших в трудную ситуацию сегодня, дать им возможность жить и работать в России.
Георгий Георгиевич, вот на ваш взгляд, это все действительно хотят претворить в жизнь власти?
Не знаю.
Давайте паспорт по праву почвы. Здесь вот
дело в том, что демографическая ситуация
именно
в стране
всем
отчаянная. Демографическая ситуация в стране отчаянная. И к 30-му году у нас будет коллапс пенсионной системы. Поэтому в том, что говорит Затулин, есть довольно много рациональных зерен. Значит, я не знаю, как сегрегировать или как отсеивать, так сказать, людей чуждой культуры, там, не будем называть религиозную принадлежность, но, может быть, какой-то нужен элемент натурализации вот, для них. А для людей, принадлежащих к русской культуре, такой период натурализации не нужен, например. Не знаю. Не знаю, это нужно прорабатывать. Но надо что-то делать и надо что-то решать, потому что у нас демографический кризис, у нас население больше не растет.
Есть очень простые вопросы вокруг
эффект,
этого.
Эффект от
давайте
вот
я их вам задам, раз Константин Затулин нет в студии, он, кстати, был недавно. И будет очень скоро. Я у вас прошу, ну вот, предположим, мы раскрываем двери, к нам едут люди, к нам хочет приехать человек, которому мужчина, которому 50 там, или 55 лет, или женщина, которой лет столько же. Вот очень скоро они станут пенсионерами. Они в российской экономике, ну, может быть, несколько лет поработают. Им платить пенсию целиком или не целиком, или просто встанет вопрос, а кого пускать, возрастной ценз, потому что если пускать всех, то, например, пожилые люди, которые никогда не работали там последние 20-25 лет в российской экономике, они не будут иметь право на пенсию, что мы получим?
Смотрите.
Несколько десятков тысяч, а то, может быть, и сотен тысяч пожилых людей, у которых нет средств к существованию.
С каждой постсоветской республикой можно решить вопрос в индивидуальном порядке. С кем-то удастся договориться, с кем-то нет. У нас есть с Испанией уникальное соглашение о том, что люди, работающие здесь, получают пенсию в Испании, им пересчитывают ее просто и платят испанские власти. Это
соглашение... По испанским меркам?
Да, по испанским меркам. Да, по испанским меркам платят. Значит, это есть соглашение, которое было заключено в свое время Ельцином. Значит, оно учитывает фактор вот этих вот испанских беженцев 30-х годов и так далее и тому подобное. Значит, кто-то ведь платил взносы в пенсионный фонд Белоруссии, например. Да, и переехал сюда. Если с Беларуси можно договориться, что эти пенсионеры будут получать, и эти деньги нам переведут, тогда они здесь будут получать пенсию. А они часть платили в российский пенсионный фонд, часть белорусы отдают. Если такого соглашения с республикой нет. Правильно?
А его, скорее всего, не будет, потому что республики начнут плакаться, потому что
нет,
денег
хорошо.
Нет.
Нет, понятно, что они начнут плакаться, но у нас же есть рычаги давления на всякие республики, понимаете?
И если... Что-то как-то мы в последнее время так ими пользуемся, что вот...
Это вот другой вопрос. Это другой вопрос для отдельной передачи. Ну, а с кем не договорился, тогда, соответственно, пропорционально тем размерам, сколько ты уплатил в российский пенсионный фонд.
То есть маленькие пенсии.
То есть маленькие пенсии.
В общем, в любом случае
и они будут знать
есть
это,
тема.
И они будут это знать. Они, когда поедут сюда, они будут знать, есть соглашение с Национальным пенсионным фондом, с Российским пенсионным фондом или нет, и на что они могут рассчитывать.
Подводим итоги. Мы спрашивали за и или против вы упрощенного получения российского гражданства. Удивительно, сначала позиции были вот примерно равные, но в последние несколько минут позиция за вырвалась вперед, и теперь за 73,8%, против 26,92%.
Видите, какие мы убедительные с вами.
Вы. По большей части вы, Георгий Георгиевич. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Георгий Бов, как обычно, по четвергам. До встречи через неделю, Георгий Георгиевич.
До свидания.
России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Маме.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».